Неким образом я продолжу сегодня то, о чем мы говорили с вами в прошлое воскресенье. Потому что наша задача с вами, возлюбленные, пройти жизнь, чтобы нам войти в небесное царство достойно. Да? Ну вот, начну с вопроса, казалось бы, простого. Для чего нам нужен пастырь? Вот такой простой вопрос оставит вас в затруднении. Да, пастырь, он ведет, правда ведь? Это его задача. Если как бы, ну, вспомнить, да, что пастырь это пастух, да, то есть он ведет овец к пажитям для того, чтобы они умножались, чтобы они росли, да, чтобы они прибавляли в весе и в шерсти в том числе, да. Вот. Если как бы вот убрать вот эту простую аллегорию, да, и перевести, собственно, на наше время сами сегодня, то пастырь, священник, да, он говорит нам то слово, которое позволяет нам от чего-то старого уходить к чему-то новому, да. Он дает нам слово как направление в нашу жизнь, открывает нам, к чему мы должны стремиться, открывает нам то, что мы должны делать в нашей жизни. И уже дальше от нас зависит, принимаем мы это или не принимаем, соглашаемся мы с этим или нет. Потому пастырь поставлен для того, чтобы вести нас в Божье Царство, вести нас туда, где Бог нас ожидает. И действительно, возлюбленные братья мои, сестры мои, мое огромное желание, чтобы каждый из вас, вы вошли в небесное царство победителем. Чтобы каждый из вас здесь, на земле, вы прожили жизнь достойную, прожили ее таким образом, чтобы пред Богом, когда мы стояли, нам не было стыдно, как классик наш сказал, да, за бесцельно прожитые годы. Да? И потому Господь говорит нам слово свое для того, чтобы мы изменялись в чем-то, чтобы мы убирали что-то из нашей жизни. Потому что Его желание, чтобы мы достигли Его Царства победителями во имя Иисуса Христа. Сегодня я зашел в церковь, мне задали вопрос. Брат Михаил, где Миша Квакин? Обычно тут сидит наш комментатор, но что-то сегодня его... На детской... он служит сегодня, да, слава Господу за него. Вот, он там... служит в группе порядка на детском служении. Благослови его Господь. Вот он меня спрашивает при входе. Пастор, Олимпиада же началась. Вы смотрели? Ну, во-первых, у меня телевизора нет. Вот, так что Олимпиаду я не смотрю. Но даже если бы он и был, у нас с вами всю неделю пост. Правда ведь, братья и сестры? Кто-то еще помнит об этом или нет? Сегодня мы с вами заканчиваем пост, да? И 7 этих дней мы искали Господа, мы молились, потому что желание наше, чтобы Бог соединял нас. Но этот вопрос, кстати, между прочим, или как сказать, не совсем этот вопрос, а вообще вся эта олимпийская тема, в которой сегодня вся наша страна так или иначе варится, да, и даже люди далекие от спорта все равно как-то краем уха к этому отношение имеют. У нас даже факел олимпийский 2 января по улицам Ижевска бежал, да, то есть как-то вся страна в этом задействована. Все это привело меня к определенной мысли. Возлюбленные, скажите, зачем спортсмены едут на Олимпиаду? Получить медаль, выиграть, награду получить, правда ведь? Хотя я знаю, что олимпийский принцип, если я не ошибаюсь, вот Олег Григорьевич может поправить меня, по-моему, олимпийский принцип звучит следующим образом. Главное не победа, а главное это участие, да? Но скажите мне, пожалуйста, если бы спортсмены, готовясь к Олимпиаде, которая раз в 4 года проводится, имели бы такой принцип в своей жизни, да неважно, там победю или как сказать, одержу я победу или не одержу, получу я медаль, главное участие. Был ли прок тогда от поездки на Олимпиаду? Нет. Каждый спортсмен... Даже тогда, когда он знает, что его рейтинг ниже, да, допустим, чем другие, допустим, спортсмены из других стран, он морально внутри себя настраивает, что я еду получать награду. И апостол Павел, кстати, да, в послании к Коринфянской церкви, он сравнивает нас, да, он говорит нас, о нас, что мы подобны этим спортсменам, да, он пишет, что... Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, да? Но только один получает награду. Да? И он говорит, что ради этой награды, да, ну или давайте мы прочитаем этот стих, и это будет начало, то, о чем я буду говорить вам сегодня, вдохновляя вас, и чтобы вы понимали, что на кону слишком много стоит, чтобы сегодня мы расслабились и перестали сегодня, ну если хотите, заставлять себя делать то, ради чего вообще Господь призвал нас. Если не знаю, если я вот, ну, правильно выразил свою мысль. Вот 1 Коринфянам 9 глава. «Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду?» И вот здесь последнее предложение, можно как угодно ударение сделать. «Так бегите, чтобы получить». Или «Так бегите, чтобы получить». «Так бегите, чтобы получить». Везде можно сделать ударение. И везде будет хорошо звучать. И дальше Павел пишет. «Все подвижники воздерживаются от всего. Те для получения венца тленного, а мы нетленного». Об этих венцах мы еще с вами поговорим сегодня, потому что Бог желает давать нам венцы, Бог желает давать нам награды. Вопрос заключается в том, ради этой награды, что ты готов сегодня оставить в своей жизни? Готов ли ты или желаешь ли ты вообще награду получать или нет? Потому что, к сожалению, многие христиане, верующие люди, они не понимают, что Бог их призвал, спас, назвал их по своему имени, записал их имя в книгу жизни. И они думают, этого достаточно. И мы забываем о том, что Бог желает ввести нас в свой тронный зал победителями. Он хочет давать нам награду. Если мы будем видеть, и мы к этой мысли еще вернемся, книгу Откровений, когда Бог говорит послание семи церквям, то в каждом послании Он заканчивает мысль «побеждающему дам», и там перечисляет награду, да, «побеждающему дам», «побеждающему дам». И Господь желает, чтобы мы с вами учились побеждать в нашей жизни многие вещи, многие проблемы для того, чтобы нам войти в Небесное Царство и получить там награду. И Павел пишет, что все подвижники воздерживаются от всего, те для получения венца тленного, а мы нетленного. Подобно как мы с вами сегодня, находясь в посте, да, вот сегодня седьмой день, мы завершаем сегодня пост, чтобы Господь объединял церковь, чтобы уходили всякие... вот эти семена неправды, которые были насеяны, чтобы мы обновились в Духе Святом, чтобы мы наконец вспомнили о своем предназначении, чтобы мы поняли, что Бог призвал нас, чтобы мы шли и приносили плод во славу имени Господа Бога Иисуса Христа. И ради этого мы отказываемся от многих вещей, подобно как спортсмены отказываются от многих, для того, чтобы, от многих вещей в жизни своей, чтобы получить награду. И потому Павел пишет, я бегу не так, как на неверное, да, и бьюсь не так, чтобы бить только воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Оказывается, друзья мои, можно вести жизнь христианина и даже что-то там проповедовать им и так далее, но забыв о самой главной цели, что я должен прийти в небесное царство и получить венец, можно самому вдруг в один момент оказаться недостойным. И тогда для чего вся жизнь была? Для чего тогда все были твои, ну не знаю, старания какие-то или усилия? Если ты забыл о самом главном, что я смиряю и порабощаю свое тело, я отказываюсь от многих вещей ради той награды, которая ждет меня на небе. Удивительно, когда мы читаем, вот тоже следующая интересная мысль, вернувшись к посланию к евреям, о котором брат Юрий уже говорил нам с вами сегодня, когда Бог напоминает нам о Моисее, да, Моисей написано с 24 стиха 11 главы, «Верую Моисей пришед возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой и лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение, и поношение Христово почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние». Возлюбленные, сегодня нам нужно учиться взирать на воздаяние. Нам нужно желать награды, которую Господь дал нам, или которую Он желает нам давать. И Он дает нам время для того, чтобы нам с вами, нашей жизнью распорядиться таким образом, чтобы нам в небесное царство войти победителями. Чтобы нам там получить награду. А награда, которая будет получаема нами на небесах, из рук Господа, она сегодня, ну, если хотите, не заслуживается, а как сказать, формируется эта награда в том, что сегодня мы делаем для Него. Возлюбленные, дорогие мои, да, Бог спас нас, оправдал нас, искупил. Но Он нас искупил и оправдал для того, чтобы мы совершали что-то со своим спасением, чтобы мы что-то делали с этим подарком, который Господь дал нам. Чтобы мы распоряжались тем подарком, который Бог нам дал, нашу жизнь. Дабы нам достойно ответить начальнику жизни за то, как мы прожили нашу жизнь здесь на земле. Мы, к сожалению, часто забываем об этом. Мы настолько увлечены учением о благодати, что мы спасены, что все классно, все замечательно, Христос нас любит. Что мы забыли о том, что однажды каждый предстанет пред Богом и будет давать отчет за свои дела. Это не в смысле того, что предстанешь, что там Бог будет пальцем грозить, ах ты там негодник. Нет. Просто вопрос будет в том, какую награду ты собираешься на небе получить. Или ты хочешь просто как головня из огня спастись. Просто чтобы, как один пастырь, помню, все время говорил, когда, говорит, я уверовал, он еще не был пастырем, а просто уверовал. Он говорит, самая большая мечта была, что когда ворота Царства Божьего будут закрываться, чтобы они ударили меня по затылку. Вот это, говорит, моя самая большая мечта, что попал, все, за мной закрылось. А уже потом, когда стал пастырем, он понял, что нет, не в этом суть. Суть в том, чтобы прожить жизнь и распорядиться даром спасения так, чтобы получить награду на небе, войти достойно в небесное царство. Иисус Христос говорит в своей знаменитой притче о талантах, Матфея 25 глава. Мы с вами сегодня будем много читать Библию, очень много, аллилуйя. Может, кто-то вообще Библию не читает, хоть в воскресенье почитаем. Вот как Иисус говорит сам про себя. 25 глава Матфея с 13 стиха. «Итак бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий». То есть мы не знаем, когда придет время нашей встречи с Богом или нашей встречи с Иисусом Христом. «Ибо Он поступит, кто Он?» Иисус Христос, Господь наш, как Он поступит? Он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. И одному дал он 5 талантов, другому 2. Таланты – это вес серебра, да? Иному 1. Каждому по его силе. И тотчас отправился. Между прочим, здесь сразу же Господь дает четкое, ясное понимание, что каждому по силе его дал, не сверх сил. Это не в смысле того, что какая-то вот, ну, несправедливость какая-то со стороны Бога, что вот одному 5, ему повезло в жизни, да, а мне вот 1, неудачник я. Нет. Каждый из нас, мы удачники в глазах Бога. Просто каждому Он дает по своей силе, сотворив нас, да, соделав нас, искусно соткав кости в чреве матери нашей, родив нас в определенное время в определенной семье. Он сделал нас или наделил нас определенной силой, возможностями, и согласно наших способностей, Он и смотрит на нашу жизнь, не сверх. Проблема в том, что многие люди сегодня даже на 10% своих возможностей не реализовывают себя. И отправился он в дальнюю страну. И дальше идет реакция этих людей, да. Получивший 5 талантов, пошел, употребил их в дело, другие 5 приобрел. Точно так же получивший 2 таланта, приобрел 2. Получивший же 1 талант, пошел и закопал его в землю и скрыл серебро господина своего. Вот здесь 19 стих очень важен нам с вами сегодня. 25 глава Матфея, стих 19. Алексей, выведи, чтобы он, вот, чтобы все внимательно его прочитали. «По долгом времени Господин возвращается для чего? Потребовать отчет». Здесь есть 2 очень важных момента. Алексей, не убирай этот стих, пусть он висит. Здесь есть очень 2 важных момента. Во-первых, Бог дает время. Время есть, чтобы использовать, реализовывать свою жизнь. Еще есть время, пока мы живы. Еще завтра есть время у нас. Еще, может, год есть, хотя, может, у кого-то его уже и нету, может, уже и мало совсем времени осталось. Мы не знаем. Но время есть в том плане, что Бог не спросит с человека, у которого не было времени реализовать то, что ему дал Бог. Большинство из вас здесь, христиане, уже с многолетним стажем, вы уже много лет в церкви, у вас достаточно долго время уже, проведенное в общении с Богом, в служении Ему. Но это долгое время не длится бесконечно. Придет когда-то та черта, когда Господин, давший нам спасение, давший нам жизнь по праву, потребует у нас отчета, то есть будет спрашивать, как мы распорядились тем, что Бог нам дал. Возлюбленные, мы порой забываем об этой отчетности, мы забываем о том, что мы рано или поздно перед Богом предстанем. А Писание говорит нам четко, по долгом времени приходит Господин рабов тех и требует у них отчета. Как вы распорядились тем, что вам было дано? Что вы делали с тем, что я вам дал? Как вы это реализовывали? Дайте мне отчет. И он, поймите правильно, возлюбленный, он имеет право это потребовать, потому что он нам это дал. Он нам дал жизнь. Он нам дал спасение. Он искупил нас от суетной жизни ценой великой крови своей. Реакция была разная у этих людей, да, ну, мы читаем с вами, да, что подошед, получивший 5 талантов, принес другие 5 и говорит, господин, 5 талантов ты дал мне, вот другие 5 талантов я приобрел на них. Господин его сказал ему, хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего. Подошел также получивший 2 таланта и сказал, господин, 2 таланта ты дал мне, вот другие 2 таланта я приобрел на них. Господин его сказал ему, хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина своего. Подошел и получивший 1 талант и сказал, господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, собираешь, где не рассыпал, и, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле. Вот тебе твое. Господин же его сказал ему в ответ, лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал. Посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, пришед, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов. Ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов, и, сказав сие, возгласил, кто имеет уши слышать, да слышит. Иисус Христос, обращаясь к человеку, который пренебрег талантом, говорит следующее. Ты знал, но не сделал. Знал, но не поступил. И причина, почему так люди не делают, заключается в 2 гадких качествах человеческой души. Лукавство и лень. Лукавые люди ищут оправдания или какие-то схемы, или занимаются каким-то обманом, то есть создают видимость, что как будто они что-то делают, на самом деле ничего не делают. Создают видимость, что как будто бы они зарабатывают награду, на самом деле ничего не зарабатывают. Лукавят, обманывают, то есть. И 2-я категория, люди, которым просто откровенно лень, ну им не хочется. Возлюбленные, есть такой доктринальный вопрос, да? Можно ли потерять спасение или нет? Вот Иисус Христос спас нас, оправдал, заплатил высокую цену за нас. Мы покаялись перед Ним, открыли свое сердце, да? Открыли свое сердце перед Господом. Можем ли мы потерять спасение? Можем. Не вдаваясь в богословские дискуссии, мы можем это обсудить отдельно, мы можем потерять спасение. И здесь прямое указание на это. Человек, получивший талант от Господа, получивший дар от Бога, в конечном итоге был выброшен во тьму внешнюю, где был плач и скрежет зубов. Потому что не распорядился своим даром, который Бог им дал. Бог ему дал. Был лукавый, ленивый. Возлюбленные, дорогие мои, я не хочу, чтобы у кого-то из нас пришла ветеранская болезнь во Христе. Я ветеран. Я уже 20 лет в Боге. Сережа, ты сколько? Ну сколько? С 97-го. Ну ты тоже почти ветеран. Да? 17 лет это вам не 7 месяцев. Вот я уже проповедовал в Башкирии, в Татарстане, и Серега со мной, кстати, ездил в Башкортостан где-то годика 3 назад, если мне память не изменяет. Уже и там проповедовал, и там служил. Пусть молодежь упирается. Я уже себе награды заслужил. Вот у меня там орденов, медалей, не счесть. Весь обвешанный, как елка на спине, и то их 6, да, то есть вот все, в общем, весь в медалях, в орденах. Возлюбленные, беда, если сегодня мы будем начинать думать о своей жизни таким образом, что я уже много послужил, я уже много сделал, я уже такой ветеран во Христе. И, соответственно, уже там как-то вкладывать себя в служение уже нет смысла. Пусть там те, которые еще ничего не сделали. Возлюбленные, служение Богу, распоряжение нашими талантами, стремление к получению награды – это каждый день нашей жизни до времени, когда мы войдем в Небесное Царство. Аминь или нет? Вернувшись к нашей Олимпиаде, да? Вот через 2 недели Олимпиада закончится, и через 4 года будет следующая. И те, которые на этой Олимпиаде что-то не взяли или наоборот взяли, в следующую снова будут стремиться получать. Я знаю, что есть спортсмены, которые достигли определенных рубежей, потом оставляли спорт, но через время возвращались снова и подтверждали свой статус. Возлюбленные, нам нужно понимать, что даже если мы что-то достигли с вами вчера, как апостол Павел пишет, я забываю заднее, простираюсь вперед. Не достигну ли я, так как достиг меня Христос Иисус. Я продолжаю вкладываться. Я понимаю, что служение Богу, мое желание получить награду от Него, это не только один день, это не только какие-то локальные победы. Это устремление туда, где Господь меня ожидает. Потому что как только я теряю это устремление в небо, как только я теряю желание трудиться, как только ко мне приходит эта ветеранская болезнь, мы сами для себя незаметно начинаем попадать в категорию лукавых рабов и ленивых, не стремящихся никуда, не желающих. Да, сегодня кто-то может сказать, что ну, не по служению Богу вообще-то как бы вот, ну, я вхожу в Небесное Царство. Главное, чтобы мое сердце Христу принадлежало. Я тебе расскажу сейчас одну небольшую историю. Первое послание апостола Павла к Коринфянам. Мы читаем, что апостол Павел думает по этому поводу. Глава номер 3. Прочитаем с 1 стиха. Он пишет, «Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердую пищей, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские, то есть недуховные». И он объясняет, почему. «Ибо если между вами зависть, споры, разногласия, то не плотские ли вы? И не по человеческому ли обычаю вы поступаете, да? Ибо когда один говорит, я Павлов, а другой, я Аполосов, то не плотские ли вы?» Здесь я сделаю маленькую паузу. Возлюбленные, вот Павел говорит, я бы хотел дать вам великие откровения, да? Я бы хотел вам дать ключи. Вот у Алексея Ледяева сейчас такая программа новая, да? Ключи познания, да, если вы смотрите CNN или какие-то христианские передачи, у него там ключи познания, там большой там этот баннер сзади у него, да, то есть он как бы дает определенные духовные ключи, то есть как сделать так, чтобы открывать какие-то вот двери, которые закрыты, да. Так вот Павел говорит, я бы вам хотел эти ключи дать, да не получается, Потому что вам нужно давать молоко. То есть очень простые духовные вещи. А почему? Потому что между вами зависть, разногласия, выяснение отношений и так далее, и так далее. Павел говорит, если это у вас есть, что это говорит? О чем это говорит? Что вы плотские люди. Люди, не имеющие духа, занимающиеся выяснением отношений. Как-то драки там устраивают там и так далее. Возлюбленные, вся проблема заключается в том, что отсутствует у многих людей его личное богоискание. Проблема заключается в отсутствии богоискания лично каждого человека. Если бы каждый искал Бога, не было бы времени для разногласий, для выяснения отношений. Если бы каждый искал откровение от Бога, если бы каждый погружал себя вот в отношения со Христом, если бы каждый искал, Господи, я хочу увидеть Твой путь, Господь, я хочу иметь Твое откровение, я хочу идти за Тобою, то было ли бы тебе дело до того брата, который с тобой не поздоровался или там что-то сказал тебе не так, как тебе хотелось бы сказать? Когда мы не ищем Бога, когда каждый из нас лично не ищет того Бога, который спас, не проводит с Ним время в молитве, не поклоняется Ему, не ищет Его воли, то приходит вот это все. Споры, зависть, разногласия и вот это все, вот это плотское брожение. Потому что каждый не ищет Бога, а каждый ищет, что в другом, где бревно, где как бы мне сучок вынуть из глаза брата моего. Ну ладно, Павел продолжает. Ну кто такой Павел? Кто Аполлос? Они только служители, через которых вы уверовали, и при том, поскольку каждому дал Господь. Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог. Посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог возвращающий или взращивающий. Насаждающий и поливающий суть одно, но каждый получит свою награду по своему труду. Заметьте, Павел здесь говорит о награде. И мы об этой награде еще несколько раз будем говорить с вами сегодня. Награду будет получать. Ибо мы соработники у Бога, а вы Божья нива, Божье строение. Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель положил основание, а другой строит на нем. Но каждый смотри, как строит. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли на этом основании кто? Из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы. Каждого дело обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня, или как мы говорим, как головня из огня. Вот Павел говорит здесь одну очень, очень важную вещь. Он говорит, что основание другого быть не может. Основание – это Иисус Христос. Аминь, братья и сестры. Нет другого основания. И Павел говорит, я это основание заложил. И сегодня большинство из вас здесь находящихся, может 90%, это люди, основание их жизни, веры на Иисусе Христе. И это правильно, действительно, другого основания нет. Ни в деньгах, ни еще в чем-то там, ни даже в пророчествах, ни в этом основании. Основание в Иисусе Христе. И Павел говорит, я это основание для вас заложил. А теперь дальше, когда это основание веры в Иисуса Христа заложилось в каждого из нас, мы на этом основании что делаем с вами? Строим нашу жизнь. Строим. И Павел говорит, посмотрите, из чего вы строите. Насколько вы вот подбирайте драгоценные материалы для стройки своей жизни. Что вы вкладываете в строительство своей жизни? Что для вас ценным является? Из чего вы строите? Из чего-то легковесного, простого? Из чего-то такого, что вот как бы мне попроще устроиться? Не вдаваясь в подробности, мы сами можем вспомнить нашу знаменитую сказку про трех поросят, которые строили дома от волка. Помните, да? солома, там из прутиков, там, и только этот, как его звали, не помню, из камней построил, да? Вот видите, вот, значит, в курсе. Из камней построил. Да, это тяжело было из камней. Эти уже построили свои домишки, им уже хорошо, они уже пляшут, у них новоселье. А тот строит, понимаешь, строит. И потом пришло испытание веры, испытание, огонь, волк пришел в их, ну, в их случае, да? И все сразу, вот то, что было построено вот так вот, оно все развеялось. Возлюбленные, мы должны использовать для строительства нашего духовного дома, для нашей жизни, серьезные, драгоценные материалы. А драгоценные материалы, они просто так не даются. Это солому можно на улице найти. А попробуй драгоценные материалы приобрети. Деньги нужно за них заплатить. К ним отношение другое, они достаются нелегко. Точно так же и духовные материалы, они достаются нам трудно. Это приходит через смирение, через кротость, через посты, через молитвы, через этот узкий путь, про который я говорил вам в прошлое воскресенье, когда попытался показать вам, как продираться, да, сквозь узкий путь. Это драгоценные материалы. Твоя молитва, твое посвящение, твоя кротость, твое смирение пред Богом. Сегодня это не популярно. Все хотят быть крутыми и особо не напрягаясь, сразу достичь каких-то серьезных вещей. А потом приходит испытание. Огнем испытывается. Возлюбленные, к сожалению, почему-то некоторые люди, слава Богу, не все, но некоторые, думают, что это пастору нужно, чтобы я служил. Что это вот он требует от нас, там, чтобы мы служили, чтобы мы в церковь ходили. Или как еще там, такую тоже глупую мысль я слышал, что пастырь там заставляет людей ходить в церковь, чтобы они о нем заботились. Надо как просто так придумать еще вот так вот, знаешь, такую мысль, чтобы она, не знаю, откуда она может прийти, такая мысль, что он типа заинтересован, что вот заботьтесь обо мне. Чем больше будет людей, чем больше заботы. Возлюбленные, вам нужно служить Господу. Это нужно для вас, для каждого из вас. Мы думаем, что это мы для пастыря делаем, это мы для церкви делаем, это мы делаем для кого-то, не для себя. Вы знаете, я на домашней группе вот был. С братьями мы говорили, я потом на молодежной домашней группе, я рассказывал одну интересную притчу. Я повторю ее сегодня для вас, для всех, чтобы вы поняли суть того, что здесь Павел говорит. Каждый смотри из вас, кто как строит. Потому что ты можешь спастись так, что ты получишь награду, а можешь, как головня из огня, как будто все разрушилось. Вы знаете, был один старый прораб. Ну, назовем его Сан Саныч. Нет, это не, политически неправильно будет. Иван Иваныч назовем его, вот так будет лучше. Был старый прораб, Иван Иваныч. Много лет проработал на стройке, много лет. У него хорошая была репутация. Он сдал множество объектов строительных. Был уважаемейший человек в своей строительной компании. Ну, в общем, такой Иван Иваныч прораб, его все знали. Ну и проработал много-много лет, ну и пенсия пришла. Человек же не вечный. Все, состарился мужик, надо на пенсию отправлять. Вызывает его генеральный директор. Говорит, Иван Иванович, вы у нас заслуженный работник. Вы столько всего построили. Мы очень вас ценим, любим. Я знаю, что вы уже все, вот у вас пенсия уже, вы уже уходите на пенсию. У нас, говорит, к вам одна маленькая просьба. Ну, как маленькая. Ну, мы просим вас, давайте еще один объект. Вот еще один объект сделаете, и мы вас уже с фанфарами там все уже на пенсию проводим. Да и объект-то небольшой, там двухэтажный коттедж построить. Как бы, ну, вы же десятиэтажки строили, там школы строили, а тут двухэтажный коттедж. Ну, что вам построить двухэтажный коттедж? Давайте, постройте вот, и все, и мы вас на пенсию проводим. Ну, Иван Иванович говорит, ну, ладно уж, двухэтажный-то ладно, построю уже дембельский аккорд. Ну, устал уже я, столько лет строил. скорее бы уже отвязаться от этого коттеджа и на пенсию. Ну и самые дешевые материалы, самых дешевых там работников. Быстрее, тяп-ляп. Тут где-то что-то не соблюли немножечко. Да ничего страшного, все равно на пенсию ухожу. Тут где-то что-то не доделали, так как вот ну, нужно было доделать. Да ладно, там нужно было там ламинат постелить. Ладно, и линолеум пойдет. Там окна там хотели какие-то там натуральные вставить. Да из самого дешевого пластика вставим. Ну нам же скорее же сдать, на пенсию же надо уже идти. И вот он этот дом построил таки. Сдал его, приняли этот дом. И вот Иван Иванович на пенсию уходит. Все, коллектив собрался. Там поздравляют, там речи пышные. И потом генеральный директор выходит и говорит: Иван Иванович, мы долго думали, как вас отблагодарить за ваш многолетний добросовестный труд. И вот мы решили от нашей компании, что вот этот дом, который вы построили, будет вам в подарок. Сидит Иван Иванович, и как у нас в Удмуртии говорят, то ли я дурак, то ли лыжи не катят. В его случае, наверное, и то, и второе. И порой мы с вами так же относимся к нашей жизни. Пастор говорит: ребята, надо евангелизировать, у нас нет евангелизационной команды. Казанкин пойдет. У него только 17 лет, а у меня уже 18. Пусть меня догонит сначала. Ребята, нужно смиряться, нужно молиться, нужно искать Бога. Слушай, задолбал он со своим смирением уже. Чего ему надо от меня? Да мне ничего от тебя не надо. Просто ты строишь свой дом, а я свой. И когда придет время, когда Бог будет вручать ключи в небесном царстве, ну, как говорится, как строил, туда и заходи. То потом, чтобы не было разочарования, непонимания, почему, почему? Возлюбленные, проблема многих людей заключается в том, что они забывают, для кого и для чего все они это делают. Апостол Павел пишет в послании Колоссянам в 3 главе 23-24 стих. Он пишет такую мысль классную. Все, что не делаете, делайте как для Господа. Делайте от души как для Господа, а не для человека, зная, что воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Иисусу Христу. Когда, друзья мои, когда мы понимаем, для кого и для чего мы делаем то, что сегодня мы вот совершаем в жизни нашей, в служении, у нас не будет места, не будет платформы для обиды, для горечи, для зависти. А когда я это делаю по принуждению, или там для человека, или ищу похвалы от человека, или еще что-то в этом роде, всегда будет повод огорчиться, обидеться, или еще что-то в этом роде. Мы должны получить откровение, что я строю свой духовный дом. Я делаю это с Господом и для Господа. Я не делаю это для человека вокруг меня окружающих, в том плане, что мне не так важно, как это люди оценят. Потому что именно здесь заключается подводный камень. Мы ждем оценки людей, похвалы от людей, награды от людей. И когда мы не получаем ее, мы теряем желание следовать дальше, вместо того, чтобы продолжить. А почему не можем продолжить? Потому что, опять же, от людей награду искали. Я уже свидетельствовал вам как-то, рассказывал, но я повторюсь. Мое первое Рождество, первое рождественское служение, которое я уже встречал в качестве христианина. Да, я в Рождество в 95-м году покаялся, а вот в Рождество 96-го года, то есть ровно через год, я уже Рождество встречал как христианин, уже год ходящий в церковь. И я это сразу понял, когда я пришел в церковь, покаялся, отдал свое сердце Христу, я сразу понял, что я не могу теперь просто ходить в церковь, я что-то должен делать. Абсолютно не важно что, но лишь бы что-то делать. И у меня была старая машина, и я вот на этой старой машинке на «Жигулях» пришел к пастору, сказал: пастор, если что-то нужно для церкви, машина, ты мне говори, я буду все привозить, увозить, там все, что ты мне скажешь, все сделаю. Там пусть мне там тогда пейджеры были, пусть на пейджер мне присылают сообщения, я буду ездить и все делать. Ну, сейчас у всех почти что есть машины, и никто и машинами церкви не служит, и даже друг другу не служит, потому что считают, что машина есть у всех. А в то время машина была дефицит. И, скажем так, каждая боевая единица была на счету в церкви. И вот я помню Рождество 96-го года, а у нас еще было ночное Рождество, то есть мы в 11 начинали служение и всю ночь прославляли Бога и молились. И я помню, что в тот рождественский вечер я вот на этих своих старых «Жигулях» там и литературу привез в книжный магазин, и аппаратуру для музыкального служения, и музыкантов там, и проповедников, а потом еще сняли заднее сиденье, фляги с компотом я еще возил, потому что ночью люди должны были кушать. И я это все делал, был такой гордый, что я так для церкви много сделал. Что Рождество, можно сказать, благодаря мне, столько я всего привез. И я стою при входе в церковь, вот так же у колонны, у столба. Стою и жду. И люди заходят, все радуются, поздравляют с Рождеством. То ли я и столб, это было одно, то ли я место неправильно выбрал. И все как бы мимо проходят, все радуются, с Рождеством, аллилуйя. Я думаю, ну, ничего-то вы не знаете, это же я. Вот сейчас пастор придет, он вам всем скажет. Благодаря кому вообще-то вы здесь празднуете? И заходит пастор. Я жду своей награды. И пастор уверенной походкой прошел мимо меня. Даже не сказал, мол, привет там. Какое там спасибо? Даже привет не сказал. Даже просто мимо. Я говорю, может, действительно, не надо было у столба стоять. Чуть в сторону отойти, может, надо было. Я помню мое страшное разочарование. Как меня разочаровало все это. Я даже не пошел прославить Бога. Ушел в машину, обиделся на всех. Закрылся в машине. И я помню это время, когда я услышал нежный голос Духа Святого. Нежный голос. Когда Господь сказал мне: так как ты это сделал для меня, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. У меня все перевернулось в голове, внутри, в мыслях, в духе. Я вдруг понял, что действительно я же это для Него делал. Да, для людей, конечно. Безусловно, для людей, безусловно, для церкви. Но я же для Него это сделал. А значит, от кого я ищу благодарность это сегодня? От людей или от Господа? От Господа, конечно. И у меня все перевернулось. Я вышел из машины, я зашел в церковь. Я вдруг понял, что я их всех люблю. И мне вообще не важно, что пастырь даже не поблагодарил меня. Это перевернуло все мое понимание, отношение к тому, как я должен отдавать себя Богу и служению? Отчего многие христиане удалились, и потому они каждый раз спотыкаются. Я делал доброе, да, а меня не оценили. Да какая тебе разница, оценили тебя на земле или нет? Пусть Он тебя оценит. А если Он тебя оценит, поверь, люди тоже оценят. А мы думаем, вот, делал добро. А мне так ничего не досталось. Так ты не переживай. Ты продолжай. Ты же свой духовный дом строишь. Ты не соседу дом строишь, ты себе строишь. Себе. Устрояешь свой дом. Ты смиряешься, ты проходишь пути, там, может быть, кротости, посвящения. И может быть, тебе трудно и тяжело, но ты же это для себя делаешь, для своего духовного дома. Ты это делаешь для Господа. Ты, служа людям, не получая от них благодарности, получаешь блаженство от Бога, когда Господь говорит: я буду твоим утешением, я буду твоей наградой, я вознесу тебя, только бы ты не оставил это во имя Иисуса Христа. Возлюбленный, Бог обещал нам награды. Он обещал нам, действительно, возлюбленный, спасение мы обретаем по благодати. Это да и аминь. Но награды дает нам Господь, согласно того, что мы сделали для Него и во имя Его. В Писании мы читаем массу наград, которыми Бог желает нас наградить. Библия говорит нам о награде. Мы прочитаем просто вот несколько мест Писания. Иаков пишет 1.12. Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. Венец жизни – это награда. За что она дается? Читайте, за что она дается? Для тех, кто переносит искушение. Она не дается просто так. Переносишь искушение, Господь говорит, венец жизни у тебя будет, награда тебе будет. Мы читаем дальше, апостол Павел пишет во 2 Тимофею, 4 главе. 2 Тимофею, 4 глава, 7 стиха. «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день онный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». Венец правды Господь будет вручать. За что? Тем, которые возлюбили Господа, совершили течение, то есть совершили служение Ему и сохранили веру, не поколебались, не ушли, не кинули, не бросили, остались стабильны в вере, остались стабильны в служении, никуда не отошли от пути однажды избранного. Награду будешь за это получать. Откровение Иоанна, да, 2 глава. Ну, мы говорили сегодня о ней уже, да, что в Откровении 2 главе Иоанн постоянно говорит, побеждающему дам от древа жизни, побеждающему облеку в белой одежде, побеждающий там так далее, так далее, так далее. Там Господь говорит, новое имя там напишу там и так далее. Да. То есть там вся 2 глава Откровений говорит о наградах людям, которые будут побеждать. Ну, вот смотрите, 10 стих 2 главы. «Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть». Вот дьявол будет вергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней 10. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Опять прежде испытание, опять прежде стройка своего духовного дома, опять прежде ты должен от чего-то отказаться, где-то смириться, что-то убрать из своей жизни. И венец, награда. Достойная награда того, кто принял в жизни своей, что я служу Господу, иду за Ним. Иисус Христос сам говорит нам, Евангелие Матфея, читаем Нагорную проповедь, 5 главу. Матфея, Нагорная проповедь, глава номер 5, стихи 11-12. «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за Меня». Скажите, кто испытывает огромную радость, когда тебя гонят, унижают. Не очень как-то радостно, да? Особенно, когда несправедливо, да ведь? А Иисус говорит, радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас. А у нас так, о, мне сказали что-то обидное. Все, я там это. Самое удивительное, что ничего обидного сказано не было. Было просто дано наставление в вере, что нужно вот таким образом идти в небесное царство. Нужно таким образом совершать путь Господень. Не, мне не нравится, я не хочу, я не принимаю. Меня обидели этим выражением. Я и сам с усам. Луки 6 глава, 35 стих. «Но вы любите врагов ваших, благотворите и взаймы давайте, не ожидая ничего. И будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ к неблагодарным и злым». Оказывается, любишь, когда любишь врагов, когда благотворительностью занимаешься, то есть жертвуешь, даешь взаймы не в смысле того, чтобы, ну, корысть из этого, а просто не ожидая ничего. Иисус говорит, вам будет за это награда. Ну и возлюбленные, 1 послание к Коринфянам, 9 глава. Послушайте внимательно. 1 Коринфянам, 9 глава, 16 и 17 стихи. «Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя. И горе мне, если не благовествую. Ибо если делаю это добровольно, то буду иметь награду. А если не добровольно, то исполняю только веренное мне служение. Когда сердце твое горит угодить Богу, когда сердце твое горит служить Ему, строить свой духовный дом, награду на небе ты получишь обязательно. А когда ты делаешь это просто, опять пастырь сказал идти на улицу с евангелизацией. Сам бы лучше бы ходил бы, раздавал эти пригласительные. Когда ты так делаешь, награду не получишь. Бог желает дать нам награды. Желает. Теперь только, чтобы мы это стали желать очень сильно. Возлюбленные, дорогие мои, сегодня благословенное время у нас. Мы живем в благословенной стране. Мы живем просто вот... Вы знаете, я в Петербурге, когда учился, нас водили в музей политической истории России. Такой музей есть в Петербурге. Вообще в Питере много музеев, но даже есть такой музей. Музей политической истории России. Послушайте внимательно. За всю историю существования государства российского, за всю историю, Россия никогда не жила так хорошо, как сейчас. Никогда. Это просто удивительно. Это вот посмотреть, что творилось 50 лет назад в нашей стране, что творилось 100 лет назад в нашей стране, что творилось 150 лет назад, 200, 500 лет назад. Человек был никто, вообще никто, как грязь. Жизнь человека не ценилась вообще. Если ты не родился в княжеской или в царской или в боярской семье, все, жизнь у тебя не удалась, ты никогда не пробьешься, ты ничего в жизни не достигнешь, никогда. Сам строй, все устройство общества, это было, это... Мы ходили по этому музею. Стенд или как сказать, или зал. Зал политических репрессий, 37-й год. Указ НКВД. Согласно нашей разнарядке, в августе 1938 года в республике Удмуртия должно быть расстреляно 200 человек. Я специально нашел Удмуртию, специально. Там все республики, там в Армении там 500 человек, в Азербайджане там 700 человек, там в Москве и пригородах 2000 человек. Причем, понимаете, не в смысле того, что вот найти преступников и расстрелять, да, а там уже цифра написана. Сколько должно расстрелять? В Удмуртии 200 человек в 37-м году должны были расстрелять, или в 38-м. Указ, все подписано. То есть служители НКВД в Удмуртии в 38-м году должны были найти 200 человек и расстрелять. Это было вот недавно, еще 100 лет не прошло. Наша страна никогда так не жила, как сейчас. Мы живем действительно в свободной стране. Я не знаю, просто какая-то благодать нам досталась, нам, что мы живем в этой стране, в это время, не 100 лет назад, когда на Марсовом поле хоронили после первой революции сотни там в братской могиле там людей, когда что-то творилось, когда царя свергали и так далее. Мы живем в удивительное время. И как мы распоряжаемся этим временем? Да, точно. Как мой папа в таких случаях говорит, грубо, но честно. Разжирели. Хорошо. И многие люди превратили церковь в клуб по интересам. Чтобы мне здесь, там чтобы мне тут хорошо было. Там, и так. А когда здесь в церкви заставляют служить Богу, нет, что-то вы как-то это, что это такое, там на молитвы ходить, там евангелизировать, там домашние группы вести. Нет, нет, не хочу. Я в одну церковь приехал, мне пастор рассказывает. Приходит нам одна бабушка и говорит, вот я хожу на хор ветеранов, Дом культуры, хожу еще в кружок озеленения и к вам в кружок тоже хожу. Он говорит, бабушка, это церковь? Ну и я говорю, вот тут в кружок к вам. Хорошо мне у вас тут нравится, вы чай пьете там. Многих почему-то сложилось впечатление вот такого кружковского вот какого-то мировоззрения по отношению к церкви. Это кружок у нас тут. Хороший такой кружок. Несколько сотен людей, нам тут хорошо. Главное, чтобы пастырь нас не напрягал. А так, чтобы веселье шло чинно и важно, никто никому ничего не принуждал. Так это не кружок. Если ты сюда в кружок пришел, ты ошибся. Здесь не кружок. Здесь собрались люди, которые хотят получить награду на небе и служить Богу и друг другу здесь, на земле. Здесь такие люди собрались. И потому, когда мы это примем, наш дух, церковь, когда мы сегодня, преломляя хлеб, будем соединяться в видении, что я здесь пришел, в этот дом, в эту церковь, и Бог меня сюда позвал, и здесь меня насадил и призвал для того, чтобы я для Него плод приносил. Я хочу награду получить. Я не просто хочу быть сопричисленным церкви. Я хочу войти туда достойно. Я не хочу свой дом из дешевых материалов строить, а потом выяснится, что, оказывается, это я для себя строил из самых дешевых материалов. Чтобы не оказаться вот в обескураженном состоянии, что когда пастор говорил: дорогой, не уходи из церкви, это ошибка. А мне человек говорит: ну это же моя ошибка, я же имею на нее право. Ну да, имеешь. А дальше-то что? Дальше-то что? Год за годом будет уходить, и ты потом будешь обнаруживать, что не срастается, не получается. Зачем тебе это? Отвергни ты вот эти все человеческие какие-то вот эти обиды, там, претензии. Начни искать Бога, начни молиться Ему, начни понимать, что у тебя есть твоя ответственность, будь то прославление, или будь то группа порядка, или будь то маленькая домашняя группа, или даже пусть это твоя семья, пойми, что это ответственность перед Богом. И это есть благодаря этому Царство Божие устраивается, и начни вот просто вкладываться в это, умножая Царство Божие. И ты обнаружишь, что тебе вообще все равно, посмотрел на тебя там человек справа или не посмотрел, поздоровались с тобой, когда в церковь зашел или нет. Ты обретешь силу внутри, силу обретешь. Тебя ничего не сломит, не переломает. Возлюбленные, это церковь, это не кружок, это церковь Бога Живого. Поднимемся, святые, в Божьем присутствии. О, аллилуйя! Время для причастия. Время, чтобы нам преломить хлеб. Аллилуйя! Аллилуйя! Пожалуйста, братья, поднимитесь. Сегодня снова призываю вас, чтобы вы все приняли от этой чаши, от этого хлеба. Все. Каждый, кто здесь стоит. Чтобы вы сопричислили себя к телу Христа, к этому виноградному плоду, к Его крови. Чтобы сегодня вы внутри самого себя отождествили себя с Домом Божьим, с этой церковью, чтобы ушло вот изнутри вас все то, что было неправильно насаждено дьяволом, всякая горечь, обида, все, что вам наговорили про пастыря или еще про что-то, поверьте, дьявол, когда говорил вам про пастыря, не пастыря пошатнуть хотел, вас хотел пошатнуть в вере. Пастырь как стоял, так и будет стоять до тех пор, пока Господь не призовет его. Он никуда не уйдет, его никуда никто не сместит, кроме воли Божьей на то. Дьявол сегодня ходит, разрушает веру в вас, когда он говорит вам что-то плохое про пастыря. Вас разрушает. Сегодня прими это причастие, прими этот хлеб, прими этот виноградного плода и спей сегодня, чтобы сегодня ты наполнился жизнью. Жизнью во Христе. Чтобы ты увидел, что Бог тебя призвал, Он дал тебе ответственность, Он показал тебе, что ты можешь делать для Него, и ты чтобы это делал и строил Его дом. Его дом строил. Искал Бога лично. Искал Его всем своим сердцем. Ты увидишь, благословение придет. Тогда, когда Бог проговорил мне в машине, так как ты это сделал для меня, добрый, верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, я даже не мечтал и не думал о том многом, что Бог дал мне впоследствии, в мои последующие годы. Я даже не мечтал об этом. Я не рисовал себе картины, над многим поставлю, наверное, я там буду, там, не знаю, там, кем-то, или там у меня будет там миллион или еще что-то. Я был настолько счастлив, что, оказывается, я угодил Ему в то Рождество. Я угождаю Ему до дня сегодняшнего. Да, угождение Ему, к сожалению, очень часто ставит меня в положение, когда я не нравлюсь людям. Ну и что с того? Я все равно лучше Ему угожду. Или буду угождать. Потому что Он всегда останется мне верен, а люди нет. Люди сегодня верны тебе, а завтра нет. А Он верен остается всегда. Поэтому я лучше буду угождать Ему. Ему лучше. Даже если мое угождение Ему будет вызывать какую-то негативную реакцию со стороны людей, я лучше буду Ему угождать. Я вдохновляю вас, возлюбленные. Влюбитесь в Иисуса. Влюбитесь в Него. Служите Ему. Отдавайте свое сердце Ему. Даже если рядом с тобой не захотят это делать, ты это делай. Устремляйся, как олимпиец, к награде, которую ты хочешь получить на небе. И на земле в том числе, потому что Бог нас и на земле без награды не оставляет. Его милость велика. Господь наш, мы пред лицом Твоим смиряемся здесь. Боже, сегодня 7-й день поста. Господь Бог мой, мы, Господь Боже, Твой народ, Твоя церковь, смирялись пред Тобой, потому что мы не хотим, чтобы дьявол разрушил нашу церковь, наше служение. Господь Боже, я молю Тебя, прими сегодня смирение, Господь Боже, Твоего народа. Я молю Тебя, Господи Боже, прими мое смирение, Боже, молю Тебя во имя Иисуса Христа. Я ходатайствую пред лицом Твоим за церковь, Господь Боже, за эту церковь, дело веры, Господь Боже, я молю Тебя. Через столько ей пришлось пройти, Господь Бог мой. Я молю Тебя, Господь, пусть враг не восторжествует над ней. Господь, я молю Тебя, прими смирение этого народа, которые, Господь Боже, молились Тебе, постились, просили о милости, о благодати. Господь, я прошу Тебя, пусть придет эта великая милость и великая благодать. Твоя церковь, Господь Бог, исполненная Духом Святым и силой Твоей, поднимется, как исполин. Господь Боже, чтобы нам храм построить, Господь Боже, чтобы нам новых людей к Тебе привести во имя Иисуса Христа, чтобы мы, Господь Боже, снова вспомнили, что мы призваны Тобой, чтобы мы служили друг другу, угодили Тебе, служили этому миру, несли, Господь, Твое Слово во имя Иисуса. Прошу Тебя, Бог мой. Господь Боже, презри на церковь Твою и дай Твою милость во имя Иисуса Христа. Господь Боже, я вспоминаю снова и снова слова Твои, что в ту ночь, которую Ты предан был, Ты взял хлеб, преломил, возблагодарил и сказал, что это есть тело, которое было ломимо за нас. Чтобы мы это делали, когда будем о Тебе вспоминать. Ты взял чашу после вечери и сказал, что эта чаша есть новый завет в Твоей крови, которую мы омыты и очищены. Чтобы мы это делали в Твое воспоминание, ибо всякий раз, когда мы это творим, мы возвещаем Твою смерть, доколе Ты придешь. Господь Иисус Христос, я благодарю Тебя, что еще есть время. Время для того, чтобы нам подготовиться, дать Тебе отчет. Отчет за нашу жизнь пред Тобой. Отчет, как мы распорядились даром спасения. Еще есть время посмотреть, как мы строим наш духовный дом, чтобы убрать неправильные материалы и построить из того, что принесет награду, что даст нам силы устоять в день Божий во имя Иисуса Христа.